Основной закон – это фундамент любого государства. Манифестация идеологии – рассказ о главных ценностях и желаемых перспективах. В 10-х годах Россия взвалила на себя огромную ношу – борьбы против глобализма и американской гегемонии во всех ее выражениях. Такая задача не под силам ни одной стране на Земле, кроме нашей. Но соответствует ли отечественная конституция высоким целям русского народа? В институте Царьграда прошел семинар на тему «Нравственность как основа отечественного конституционализма и русской теории права». Участники сошлись во мнении, что России нужна конституция, лишенная навязанных в 93 году сегодняшнему основному закону либеральных идеологем. Исправить их без созыва конституционного собрания, увы, невозможно. С главным докладом перед собравшимися выступил политик и общественный деятель, доктор юридических наук Сергей Бабурин.
Тема, которая у меня обозначена, далеко не только юридическая, не только социологическая, потому что я убежден, вопрос о принятии нравственности как основы современной теории права, как основы дальнейшего конституционного развития, это вопрос выживания нашей цивилизации. И если хотите, это вопрос выживания современного человечества. Я не преувеличиваю. Я буквально несколько дней назад выступал вот на шикарном форуме Сурена Адибековича Авакяна, где тоже говорил о праве, нравственности. Кто-то меня поддержал, кто-то нет. Но я не устану повторять, что эпохальное событие, конституционная поправка 2020 года создала шанс для восстановления системы нравственных координат в нашем основном законе. Я не говорю о каких-то институциональных новшествах. Это другой вопрос. С ними можно соглашаться, не соглашаться. Я говорю о том, что закрепив в Конституции новые нормы, касающиеся преемственности идеалов и веры в Бога от наших предков, преемственности от Советского Союза, преемственности и единства культуры наших народов, несколько других норм, которые разбросаны по 67-й со значком 1 статье, по 72-й, 75-й и так далее, это видимая макушка айсберга. На самом деле внесение этих поправок переставило акценты, на мой взгляд, даже в неизменяемой части Конституции. Те нормы, которые там были до недавнего времени апофеозом победы неолиберализма, многие из них зазвучали иначе, когда в основу теперь конституционного рассмотрения должны быть положены новые конституционные статьи. Конечно, спору нет. У нас в первой главе Конституции по-прежнему закреплены парадигмальные принципы неолиберальной жизни. Куда мы не кинемся, у нас там абсолютизация приоритета частной собственности, что является безоговорочно капиталистическим форматом идеологии. У нас там многие другие вещи, которые нужно менять. Я уже не говорю о статье 13 Конституции, в которой у нас закреплена норма о запрете государственной или общеобязательной идеологии. Я лично был и остаюсь убежден, что Конституция любой страны, в любую эпоху, является юридическим оформлением государственной идеологии этой страны. Конституция фиксирует эту государственную идеологию, хотя может слово «идеология» не произносить, ни о чем особенно не говорить, но исходя из того, какие приоритеты расставлены в Конституции, формируются параметры того коридора, по которому должно развиваться общество. Или это будет прокрустово ложе, или это будет стратегическая альтернатива, стратегический выбор. Я хочу лишь подчеркнуть, что даже в 93-м году в обстановке вот этой эйфории после разгрома Дома Советов и его сторонников, эта статья 13 Конституции даже в неолиберальном основном законе была диссонансом, потому что запрет идеологии – это тоже идеология, но эта идеология уже не либеральная, а это идеология нигилизма. Вот у нас на сегодняшний день статья 13 закрепляет идеологию нигилизма. И не надо привязывать к этому часть вторую, когда говорят, что вот у нас плюрализм политических мнений, там, партий и так далее. Потому что более грамотно вот эту часть вторую статьи 13 записали в Конституции Белоруссии, где сказали, что идеологии политических и религиозных организаций иных общественных объединений не могут быть государственными.
Конституция 93 года, по сути, идеологически встраивала Россию, а точнее то, что от нее осталось после распада Советского Союза, в глобальный мир, выстраиваемый по американским леволиберальным лекалам. И отдельные нормы основного закона говорят об этом вполне недвусмысленно. Работа по исправлению прежних ошибок идет. Но и на этом пути много огрехов и препятствий.
А когда нам сказали, что запрет любой общеобязательной идеологии, сделан конституционный шаг к тому, чтобы конституировать космополитизм. Отрицание любых корней и любых особенностей. Отрицание и уравнивание всего – это есть уравнивание добра и зла по нашей Конституции Российской Федерации. Вот многие напрягаются, когда я говорю, что в статье 13 скрыта бесовщина, но извините, она там действительно скрыта. Хотя нет, она там откровенно, с другой стороны. Она откровенно провозглашена. Но сегодня, вот благодаря поправкам 2020 года, удалось окуклить эту норму, потому что даже конституционное развитие показывает другое направление. Направление формирования традиционных духовных ценностей. И это не просто слова, иногда говорят, но не надо вот вопросы нравственности вваливать в правовые отношения. Право – это нечто более особое, отделенное от нравственности. Начинают вспоминать то Макиавелли, то кого-то еще. Макиавелли, отделив политику от морали, вообще не касался, по большому счету, вопросов права. И в этом отношении даже то, что было сделано в Европе, это отдельная тема, о которой мы сегодня вот должны говорить. Потому что, чтобы разобраться, казалось бы, в формально-юридических вопросах сегодняшней теории государства или конституционализма, нужно выйти за пределы позитивистского представления о роли права. О роли права, потому что мы должны понимать, что происходит в мире. После того, как в 2020 году у нас в Конституцию вернулись многие традиционные духовно-нравственные ценности, но я хочу подчеркнуть, основа традиционализма в Конституции присутствует, она заложена в преамбуле. И преамбула, где закреплена любовь к Отечеству, многие другие нормы, это очень важная вещь, я вот с Юрием Ильичем абсолютно согласен, что нельзя забывать, что норма об обязательном действии Конституции относится ко всем ее частям, в том числе к преамбуле. И в этом отношении преамбула даже стоит выше первой и второй главы, потому что именно преамбула объясняет смысл Конституции, ее цели, ее задачи. И поэтому, получив свою поддержку дополнительные статьи из других глав, преамбула обрела новый формат. И вот здесь мы должны откровенно посмотреть на проблему, которая стара как мир. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. У нас в конце прошлого года указом президента утверждены основы государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Очень важный документ, очень значимый документ. Но вот этот указ номер 809 готовили люди, искренне выполнявшие поручения президента, но, на мой, может быть, субъективный взгляд, не понимающие, что такое традиционные ценности. Вот замечательный указ. Я рад. Я считаю, что это действительно эпохальное событие, следующий шаг. Но нельзя замыкаться на этом указе. Тем более он настолько многословен, эклектичен и неполен, что если мы из него сделаем догму, мы навредим традиционным ценностям. Если вы вспомните, нет вопросов, что традиционные ценности – это те идеалы, которые наследуются из поколения в поколение, которые формируют гражданское общество, формируют гражданский мир и так далее, как это изложено в этих основах. А вот следующая уже часть статьи, когда говорится, что дается перечень из 17 традиционных ценностей, которые начинаются: жизнь, достоинство, права и свободы человека, гражданственность и дальше, дальше, дальше. Почему я рискнул утверждать, что авторы вряд ли являются людьми православными, и либо хорошие, но не воцерковленные, по крайней мере, люди, потому что высшая ценность для любого православного человека, и не только для православного, это любовь. Любовь – это средоточие совершенств, как написано в Библии в послании апостола Павла.
Любые поправки, вносимые в Конституцию консерваторами, сразу же попадают под огонь либеральной критики. Господа либералы любят жонглировать таким термином, как «свобода». И именно на нее, дескать, покушаются правые. Между тем, истинная свобода – это главная ценность для русского человека. И будущая русская конституция будет ставить ее в главу угла.
Для них отождествление свободы с вседозволенностью – это аксиома. Вот поэтому нам нельзя отдавать, я заканчивая свое выступление, хочу вернуться к перечню традиционных ценностей. Нам нельзя отдавать Западу такое понятие, как свобода. Это наше понятие. Именно поэтому даже такой западный известный мыслитель и в теологии, в праве, в философии, как Томас Шпидлик, он ведь не просто так написал, что русский мир – это иное видение человека. Именно в этом видении свобода раскрывается по-настоящему. Почему он и назвал, например, Федора Достоевского апостолом свободы. Свобода не только, как мы привыкли полагать, вот что-то такое закрытое с покаянием и личным борьбой с искушениями. Нет, именно безбрежность свободы открывается, когда каждое покушение на свободу у Достоевского воспринимается как посягательство на человеческую сущность. Вот в этом отношении мы и говорим, что нужно бороться за традиционно-нравственные ценности в нашем обществе. Причем абсолютное большинство сегодня молодежи, я рискну сказать, абсолютное большинство, отравлена западной бездуховностью, потребительским обществом, эгоизмом потребления. И нам нужно прививку, излечивающую от этого, очень серьезно делать. Вот что бы мы ни говорили, Именно нравственность, как внутренний мир внутри каждого человека, лежащий в основе внутреннего мира народов, только нравственность может лежать в основе права. Поэтому речь идет о восстановлении многих подходов естественного права, преодолении вот этого секулярного нигилизма, который свойственен позитивному отношению или нормативному правопониманию. Вот в этом отношении я убежден, что сегодня, сосредоточив внимание общества по-умному, без заучивания, но иногда с принуждением, потому что малых детей надо учить, даже когда они не хотят учиться. Только тогда мы сможем сформировать эффективное нравственное государство, исправить ошибки советской власти, которые погубили Советский Союз. Это не только заговорщики, не только работа западных служб, но мировоззренческие ошибки, касающиеся духовно-нравственных основ и вопросов собственности. Когда социализм, по словам того же Фиделя, в Советском Союзе пытались построить капиталистическими методами. Это не могло привести к успеху. А вот только опираясь на понимание государства, не как классового инструмента подавления, а как общей семьи, как социального института общества, только на этом пути, я считаю, мы сегодня должны выстраивать нашу работу. И я многие годы поддерживаю Сурена Адибековича в том, что нам необходима реальная конституция России. Не то, что нам навязали в 93-м году, даже с поправками 20-го. Нам нужна свободная, опирающаяся на наши исканные духовно-нравственные ценности конституция.
Последние годы принесли много позитива в русском конституционном строительстве. Основной закон четко постулировал, что брак – это союз мужчины и женщины, а не представителей пола номер один и пола номер два. Что русский народ является государствообразующим в нашем государстве. Что отечественное законодательство имеет приоритет над так называемым международным правом. Однако работа не завершена. Основной закон, принятый еще при Ельцине, полон изъянов. И исправить их – важнейшая задача для патриотических сил в нашей элите. Вы смотрели программу «Катехон». До свидания.